Глава 22. Выслушав мое объяснение, офицеры закивали, но я не видел, чтобы они мне поверили. А тут снова стражники набежали, и опять пара офицеров отошла к ним. Я снова предоставил Джоанна Корнеллу беседовать с оставшимся офицером и отошел в сторону, чтобы воспользоваться чутким ухом.
Те же маги сообщили, что внутри барьера использовались еще какие-то незнакомые им заклинания, явно автономные. В тот момент, когда внутри сражался только один человек, магия срабатывала в разных местах одновременно.
Я сделал шаг обратно к офицеру, и эта парочка снова подошла. И тут же практически дословно задала вопрос о том, что за заклинания использовались мной во время боя за барьером. А вот это уже слишком офицера. Убрав улыбку с лица, жестко сказал я. «Одно дело, я разъяснил вам про недоразумение, другое. Вы задаете мне вопросы в попытке раскрыть мои личные заклинания. С чего вдруг я должен с вами делиться моими тайнами? В конце концов, это на нас напали с применением некромантии, а не мы напали. Чувствуете разницу?» Для дела офицеры извинились сами, прекрасно зная, что перешли все границы, но в этот момент я понял, что сработало. Продемонстрировав две разные реакции, я смог их убедить, что то, что сообщили свидетели про Джоан, действительно было их ошибкой. В конце концов, любой следователь знает поговорку «врет как очевидец». Издалека воздушные щиты, используемые как ступени, действительно не рассмотреть. А вот моя нервная реакция, когда они спросили про заклинания, что я сам использовал, убедила их в том, что я действительно владею какими-то неизвестными им заклинаниями, по крайней мере, одним. Но так оно безопаснее для Джоан. Пусть лучше распускают слухи про неизвестное заклинание у меня, чем у нее. Все же она теперь, хоть и королевская племянница, вышла из королевского клана и вошла в клан, маленький, никому почти неизвестный, значит, и защищена меньше, чем раньше. Затем подоспела Эрли, выглядящая совершенно шикарно, словно на бал собралась. Красивая у меня все же сестричка, и помощь Джоан, которая ей подбирает самые лучшие платья и украшения, помогает ей очень выгодно эту красоту подать. Затмила даже Джоан, которая была в обычном походном костюме. Глаза всех трех офицеров сразу затуманились, когда она появилась. Я ожидал, что Эрли до сих пор злая на Аргерию за тот допрос и планы нас забрать из Академии в казематы будет вот прямо язвой и стервой, как она умеет при необходимости. Но нет, она начала с ними кокетничать и заигрывать, словно давая шанс с ней получше познакомиться. Обвинительный накал тут же спал. Как же трубить в присутствии такого вот ангелочка? Меня даже смех чуть не взял. Знали бы они, какой характер у этого ангелочка. Глаза бы так точно не пялили на нее зачарованно. Начались конструктивные расспросы про то, кто, как мы думаем, организовал это нападение. Про идею Корнелла о том, что это кто-то из раската грома, я говорить не стал, не сказав про рунного элементаля, что использовал против меня Хандер, такое предположение не обосновать. А про затею Хандера говорить не могу сразу по нескольким причинам. Первое. Я не могу доказать применение Хандером запретной магии. Дуэль у нас проходила один на один. Второе. Расскажи я все, в том числе и про Белекаса, у которого отец Хандера купил рунного элементаля. Корпус может захотеть переговорить с Белекасом. А оно мне надо, чтобы Белекас начал уже их расспрашивать в попытке установить, кто вломился к нему в дом и ограбил его. Он сейчас точно должен быть в ярости. Уж слишком много он потерял после нашего с Элором визита. Так что ничего мы им не сказали. Не знаем, кто напал, и все тут. На беседу с офицерами Королевского корпуса стражей мы потратили еще полчаса. Я становился все более суровым в нашей беседе, подчеркивая, что все меньше ей рад. Эрли, напротив, все больше кокетничала, создавая контраст. В результате головы офицеров мы задурили знатно, и это, наконец, подействовало. Они попрощались, рядовые упаковали в специальные мешки трупы семерых бандитов и того мордоворота, что приходил меня убивать. А меня вдруг осенила одна очень потенциально перспективная мысль, когда я за этим наблюдал. А что, если бы я упаковал один из трупов в свой пространственный артефакт? Желательно того самого человека, что пытался выдать себя за нового слугу Калиса. Если внутри пространственного хранилища не портятся трофеи, то может ли быть, что и душа трупа останется при нем, если его туда засунуть? Мне бы очень хотелось пообщаться с призраком этого неудачника, очевидно нанятого, чтобы меня убить, чтобы точно знать, кто его работодатель. Догадки Корнелла интересны, почерк тот же, но полной уверенности у меня нет. Очень часто у меня нет возможности вызвать призрака и его допросить из-за того, что либо место публичное, либо со мной мои собственные союзники, которым я не хочу говорить о том, что сам умело использую некромантию. Если, закинув труп в пространственное хранилище, можно потом в удобное время вызвать призрака и его допросить, мне такая возможность очень и очень помогла бы. Я не ругал себя за то, что не догадался об этом до подхода стражи. Хотя, догадайся, раньше мог бы сразу после битвы закинуть этот труп в пространственное хранилище и позже проверить. Ничего страшного. Очень здорово, что я об этом вообще догадался. Конечно, в том случае, если это так и сработает. Как бы побыстрее разузнать, так это или нет. Пробежаться, что ли, ночью поохотиться на торговцев портальным наркотиком? Вот уж кого совсем не жалко использовать для проверки этой идеи. Кстати, это намного более реальный способ проверить появившуюся догадку. Мне вдруг пришла в голову мысль, что с этим убийцей ничего бы точно не вышло, даже если метод в целом рабочий. Ведь из трупов, попавших под заклинание трупного голема, были вырваны их души, а призраков мы позже перебили. Вызывать, собственно, из того трупа было бы нечего. Так что все вообще здорово, ничего я не упустил. Вернулись в дом. Не понял. А куда подевались Скала, Клык, Бритер, Зейла, Хусин и все новички из Академии? Спросил я Вородера, вспомнив, что во время битвы они не появились, что на них совсем не похоже. Я-то рассчитывал, что они все придут на подмогу, и мы быстрее покончим с призраками и трупным големом. Да им было бы полезно, оба противника очень редкие, в особенности голем.
Так они пару часов назад отправились показывать новичкам самые лучшие лавки для сдачи товара, закупки эликсиров и взрывных артефактов, — ответил тот. Ты же сам говорил, чтобы члены клана по одному не шлялись, а то в засаду попадут.
Ясно, теперь все верно говорил, — кивнул благодарно я. Но как представлю, как они расстроятся, что все пропустили.
«Не то слово», — кивнул Вородар. «Ну, а я уж постараюсь все так расписать, чтобы они сильно пожалели, что их тут не было».
Я хмыкнул и хлопнул его дружески по плечу. Он расцвел, улыбаясь во все 32 зуба. Уже предвкушал, как друзья по возвращении будут завидовать, что он смог поучаствовать в этом бою, в отличие от них. Янвер и Валер, столица Аргента. «Как так вышло, что, потратив адскую кучу денег, мы покончили с криминалом в том районе, где поселился Эйсон, вместо того, чтобы убить его?» — спросил Валер. Объединенные решением одной задачи члены клана встретились, едва узнали новости, что ураганом пролетели по столице, не оставив никого равнодушным, что в попытке атаковать клан Дерзких и создаваемую им Академию какие-то бандиты использовали редчайший некроманский артефакт, порождающий кошмарную тварь трупный голем. Что это далеко не все представляли, так что богатое воображение жителей послужило основанием для самых разнообразных интерпретаций этого монстра. Сходились все только в том, что это очень опасная тварь, и некроманты что-то очень уж вольготно чувствуют себя в столице, в особенности учитывая, что не так давно был вскрыт целый клан, занимавшийся жертвоприношениями и каннибализмом достаточно долгое время. Янвер был разбит новостью. Как Гуннар мог отщебучить такое? Зачем он активировал артефакт, когда, судя по имевшейся информации, Эйсона рядом с ним не было? Зачем он притащил с собой на задание каких-то местных бандитов, вместо того, чтобы подстеречь Эйсона одному?
Не могу ничего сказать. Прежде этот наемник успешно справлялся с заданиями и очень старался. Даже намекал мне, что ищет клан, который бы его принял. Я не отказывал ему, давая понять, что готов рассмотреть эту идею.
Согласись, что такого рода люди обычно из кожи вон лезут за такую возможность. Наши семьи разорены, и никакой компенсации в виде поста клан-лидера, который позволил бы все компенсировать и еще заработать, — сокрушенно сказал Валер.
Янвер в отчаянии развел руками, не зная, что сказать в ответ. Валер подумал, что теперь он, в отличие от предыдущих встреч,
Больше не выглядит уверенным в себе человеком, точно знающим, что делает. Жалко, его не было. В конце концов, именно его человек провалил задание. Он вздохнул, размышляя, сказать ли ему то, что раздобыли отцовские шпионы. До конца он не был уверен в том, что эта информация стоила делиться. Янвер, несмотря на то, что был сокрушен новостями, это заметил и спросил. «Что ты хочешь сказать?» «Да, пожалуй. Все же мы с тобой слишком далеко зашли, чтобы иметь тайны такого рода друг от друга. Мне отец рассказал кое-что, что ни мне, ни тебе на пользу не идет. У нас не так и много времени осталось на то, чтобы убить Эйсона». «Что конкретно узнал твой отец?» Янвер впервые с начала встречи ожил. «Наш герцог договорился еще с двумя тоже пострадавшими от действий Эйсона. С герцогом Джилли, главой клана могучих, и герцогом Шенкером из Раскола. Они наняли кучу народа и всех с одной целью — выследить, когда Эйсон отправится с кем-нибудь на охоту, и закинуть к нему в портал каких-то бродяг. Чтобы в портале оказалось больше 10 человек, и он закрылся. Изысканный способ убийства для богатых. Ну да, мы же знаем, как тяжело выследить Эйсона. Ведь надо еще и держать кучу бродяг в наличии в разных точках вокруг города, чтобы максимально быстро закинуть их в тот портал, в который он со своими сокланами зайдет. И слежка за пределами города. В городе еще как-то можно следить. Но за городом, сам понимаешь, какие нужны мастера, лучшие из лучших, чтобы их не засекли во время слежки. Портальные охотники чуют, когда за ними кто-то следит.
Да, задействованы сотни профессионалов.
И это очень дорого, поэтому наш герцог и предпочел скинуться на троих. Даже для него, клан лидера крупного клана, сумма чрезмерна. Но если все это сработает, то Эйсону хана, но нам с этого никакой выгоды не будет. Будь у нас еще этот артефакт, что так бездарно слил твой наемник, можно было его и предупредить об этой ловушке, чтобы точно быть первыми, кто его грохнет. Но теперь это не имеет никакого смысла. Только если мы придумаем собственный способ его убить с теми мизерными средствами, что у нас остались. Но у меня пока идей больше нет. Нанимать наемника, чтобы вызвал его на дуэль, однозначно глупая идея. Тяжело вздохнул Янвер. Да, наверняка раньше уже присылали лучших из лучших, раз уж дошло до использования иностранцев. Тот, которого Эйсон убил во дворце принца Тибора, скорее всего, был нанят кем-то очень серьезным, кто денег точно не жалел. Нужно же было еще и пропихнуть его на прием у самого принца. И так тяжелая задача, если учесть, что он еще, по слухам, оказался сесарийцем, очень нахально учитывая только что прошедшую войну с Сесарией. Это уровень кого-то очень приближенного к королевской семье. Значит, он точно нанял очень крутого наемника. И если даже тот слил дуэль Эйсона, то что говорить о шансах того, кого сможем нанять мы?
Надо искать варианты. Что мы еще не пробовали, чтобы его прикончить? Яд?
У него на пальце точно есть перстень, определяющий яд в питье и еде. А чтобы его уколоть иглой с ядом на каком-нибудь приеме, нужно себя не жалеть. Такие вещи обычно после смерти человека очень быстро выявляются. Стоит кому-то заметить, что ты был близок к тому, кого укололи и кто умер, как проследуешь казематы королевского корпуса стражей, и пытать будут, пока во всем не признаешься.
Нанять убийцу, который рискнет пырнуть отравленной иглой Эйсона?
Такого, чтобы был вхож на балы к серьезным персонам? Нужен дворянин не ниже барона. Совсем нетрудно найти такого дворянина, который за деньги, что у нас остались, будет готов сразиться на дуэли. Но найти дворянина, который попытается тайком убить кого-то ядом, рискуя попасть в подвал к палачу, гораздо сложнее. Нам понадобится очень много денег для такого добровольца. Не факт, что нам столько удастся собрать. Мой батюшка лично в такой ярости после этого провала с трупным големом, что вообще не факт, что хоть что-то даст на новую попытку.
Нанять банду убийц, которые обстреляют Эйсона из мощных самострелов, окровавленными болтами, с расстояния ускачут,
чтобы его убил либо яд, либо метко попавший болт? Это будет не очень дорого. Что мы теряем? Давай так и сделаем.
Но предупреждать Эйсона о затее трех герцогов с бродягами не будем?
«Нет. Пусть он уже, наконец, сдохнет. Если нам повезет, то от наших рук. А если нет,
Добусть в результате плана трех герцогов. Давай рассматривать это как честное соревнование.
Эйсон, столица Аргента. Отправив следователя в освоясь, переговорил серьезно с Эрли. Прежде всего, похвалил ее за то, что она так ловко вывела из равновесия следователей.
«Ну что я? Чего не схитрить? А то ты, наверное, думаешь, что я всегда правду матку рублю?»
«Ну, раз ты такая хитрая оказалась, то вот тебе задание, где нужно продемонстрировать хитрость и гибкость. Разузнай аккуратно, где именно во время сражения были все, кто не является членом клана, и что видели. И если видели что-то не то, то включай имя в список, который передашь мне. Будем с ними работать индивидуально, чтобы тайны не покинули клан».
«Голову отрежем?»
— деловито спросила Эрли и ангельски улыбнулась.
«Поручишь мне этим заняться?»
«Тоже мне начинающий головорез в платье за 600 золотых монет. Кровью забрызгаешь. Просто примем их в клан и заставим дать исчерпывающую клятву, что не позволит болтать». «Прости уж, если разочаровал», — ответил я.
«Да я бы и переодеться могла в рабочую одежду. Сложно, что ли?»
— проворчала сестричка, наморщив нос. «Ага, когда она морщит нос, она прикалывается. Вот я ее и разоблачил, головорез-теоретик».
«Ну, слушай, это же сколько народу! Тут одних строителей больше двух десятков», — сообразила Эрли.
«В помощь возьмешь столько членов клана, сколько сочтешь нужным. В особенности рекомендую Эрику. Если она, как ты сегодня, прикинется ангелочком, ей кто угодно что угодно расскажет. А я вам помогу, запрещу всем, кто сейчас находится здесь, на несколько дней покидать территорию. Основания у меня есть после того, что сегодня произошло. Скажу, что возможно очередное нападение. Уверен, что никто не захочет пожертвовать для трупного голема собственную тушку. Так что протестов не жду». Затем я пошел к Аркошу, чтобы выложить добытые в храме хозяина судьбы трофеи и запастись взрывчаткой. Кстати, надо и Неграном новым поскорее обзавестись. Как он мне помог? Реально жизнь спас. Аркош с огромным интересом отнесся к моей богатой добыче. Он был ей очень впечатлен. Задал пару вопросов по наиболее заинтересовавшим его трофеям, а затем сообщил мне, что справился с моим заданием и собрал всю необходимую информацию по именам лекарей. Сказал, конечно, что обошлось это недешево, все же пришлось искать людей в 12 государствах, но всех нашли. И теперь мне предстояло определиться, кого из них стоит попытаться привлечь в наш клан. Один лекарь нам точно нужен в мое графское поместье лечить крестьян. Но если удастся привлечь еще одного или двух, то это будет, несомненно, вещью для клана не лишней. То, что у нас получается охотиться в последнее время без серьезных ранений, не означает, что их вообще не будет. Напротив, мой военный опыт свидетельствует, что проблемы часто приходят вместе рука об руку. Несомненно, самым лучшим лекарем из всех был бы Акамус. Но с ним мы явно опоздали. Полгода назад его прибрал к рукам мощный клан из первой двадцатки в Роганском королевстве. И у меня не получилось бы завлечь его в наши ряды, даже вспомни я о нем до того, как он получил это предложение. Полгода назад наш клан был вообще никаким. Мы даже в клановую иерархию Аргента не входили. Акамус бы долго смеялся, приди я к нему с таким предложением. Да и сейчас шансов с другими кандидатами было не очень много. Престиж очень важен для магов. Хуже нет для состоявшихся успешных магов в расцвете лет, имеющих прекрасные перспективы для своего развития, чем войти в третий сортный клан. Первое, что подумают знакомые, что с ними что-то не так. Нам могли помочь только два момента. То, что во главе клана граф, женатый на племяннице короля, то есть перспективы развития дерзких очевидны, и поиск кандидатов, у которых непростая ситуация, чтобы слишком привередничать. В непростой ситуации находились сейчас два лекаря из обнаруженных сыщиками Аркоша 22. По крайней мере, было видно, что у них есть серьезные трудности. Они могли быть и у некоторых других кандидатов, но сыщики этого выявить не смогли. Шерега, лекарь из Серединного королевства, был азартным игроком, и Аркош нашел информацию, что его поставили на счетчик местные бандиты. Он уже был лекарем 11-го разряда.
но ни в один клан не вступил. Понятно почему. При таких-то пристрастиях ни один серьезный клан с таким хобби своего члена бы не смирился. Сейчас он деньги проиграет, а потом от него, когда много долгов накопится, могут и потребовать поделиться клановыми секретами. Удивительное дело, но в будущем в нашей армии это был самоотверженный архимаг, отдававший всего себя излечению раненых. Несколько раз падал в обморок, залезая в прану больше, чем следовало после больших сражений, чтобы спасти как можно больше раненых от смерти. А сейчас легкомысленный игрок. Надо же, как война с демонами смогла его изменить. Второй кандидат Коркин. Недавно насмерть поссорился с руководством своего клана, по какому именно поводу выяснить не удалось, и сейчас он был на мели, потому что из клана его выкинули без гроша в кармане, да еще и распространили информацию, что он паршивый лекарь, чтобы он не мог быстро создать себе собственную клиентуру. Коркин в будущем однажды вылечил меня после очень тяжелых ран. Мне тогда было 14, и во время разведывательной миссии все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Я не помню, как тогда спасся. Последние минут 20 пути до места, где нас встречала группа поддержки, я не смог восстановить, даже войдя позже в транс. Но как-то все же дошел, а Коркин меня вытащил, когда меня доставили в лагерь.